эфиры «Радио Свобода» у фрэскай студии Алина Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Беларуская делегация протягивает в Москве перамовы по умовах транзиту нафты. 25 студеня начался первый официальный визит президента Туркменистана у Беларусь. В Беларуси подвысились кошты на автомобильное палево. Про это да иншее тягом ближайшие полгодины. Сегодня белорусская делегация на чале с первым вице-премьером Владимиром Сямашком прибыла у Москву для удела у черговом раунде перамову об умовах поставки нафты у Беларусь у 2010 годе. Это уже третий нафтовый визит за опошний час у Москву. Алесь Дашчынский спробовал доведаться, какие пропановы повез Минск у Кремль.
Перамовы повинны початься о 17 године поводле московского часу. Про гэта поведомили у пресс-службе российского ураду. Як кажа представница российского министерства энергетики Ирина Есипова, чекается удел у их с российского боку вице-премьера Игора Сечина и министра энергетики Сергея Шматко.
Я могу только высказать свои предположения, пока не основаны ни на чем. Я очень надеюсь, что будет подписано соглашение.
Перамовы обновились после листа президента России до керуника Беларуси относно поставок нафты от 17 студеня. Змест листа не раскрывается. Поводле первого вице-премьера Ураду России Игора Шувалова, президент России Дмитрий Медведев настоивая на як найхутчэйшым вырашэнні спрэчных пытанняў, каб мець доўгатэрміновыя празрыстыя стасункі. На прэсавай конференции у суботу старшыня мытнага комитета Беларуси Александр Шпилевский обвинуватил Россию у незаконным сборе мыта субъектов господаря, якія ажыццяўляюць пастаўкі нафты ў Беларусь. Маўляў, Расія ў аднабаковым парадку выйшла з дамоўленасцяў. А таксама Менск і Масква не маюць пакуль дамоўленасцяў і па транзыце расійскай электраэнергіі, яе пастаўках у Беларусь. Пагадненне тут плануецца падпісаць на гэтым тыдні. Апошні раунд перамоваў прайшоў 23 студзеня ў Маскве. Кіраўнік прэс-службы Інтэрау ЕС Цімур Бялоў сказаў корэспандэнту «Свабоды», што расійскі бок задаволены ходам перамоваў.
Сейчас ідуць консультацыі такія рабочыя. В случае надобности такой очной встречи стороны согласуют место, время ее проведения. Сейчас в основном происходит все в рамках там телефонных консультаций. Идет уже формулирование основных положений. Надеемся, что до конца недели Белэнерго Интеррау даст выйти в подписание документов. Позиции сблизились уже окончательно. Мы довольны, что конструктивная позиция у обеих сторон.
Комментуючи ситуацию, экономист Валентин Мацкевич отзначил.
Пару годов назад была такая заява. Перестаньте ездить в Москву, перестаньте стоять на коленях. Бачим, что тут, ну, Максима на коленях и не стоять, але поездки в Москву протягиваются. Никаким чином она не решается. И Беларусь, как надежный транзитер, губляет свой авторитет. И Россия, как поставщик. Конечно, это все инспирировано с Россией. Конечно, Семашко повез некий пропанов. Але справа в том, что Москва уперлась. Никакого компромисса тут не бачно. Напевно, их мета сделать так, чтобы бюджет белорусский не хапало там грошей. Урад повинен будет шукать границы. Чем погасить? Ну вот, по передаче электроэнергии в Ленинградскую область. По косту транзита нафты и газу. Покуль это не выйдет на паритет, это неполная ситуация, она и будет протягиваться.
Экономист Валентин Мацкевич. Как я уже сказала, это третий нафтовый визит первого вице-премьера Владимира Сямашки в Москву. Чекалось, что погоднение о поставках нафты будет подписанное наприкінці снежня. Однако баки не домовились. Белорусская делегация поскардилась, что на ей был учинен беспрецедентный тиск. Другим разом Сямашка поехал в Москву 9 студеня, и тогда он снова вернулся ни с чем. Российский бок попередил, когда официальный Минск будет затягивать нафтовые перемовы, то Беларусь может позбавиться усяляких льготов на нафту. Поставки нафты от 1 студеня протягивались со 100% мытом. Як у Калининградской области реагуют на погрозу отключения транзиту электроэнергии в область праз Беларусь? Про это Юрий Дракохруст гутарил с редактором Калининградской газеты «Дворник» Алексеем Шабуниным.
Алексей, як у Калининградской области воспринимают погрозу спынения транзиту электроэнергии праз Беларусь?
Общество воспринимает эти угрозы, я думаю, что с тревогой и достаточно серьезно. И то же самое можно сказать о власти. Власть с тревогой воспринимает эти сообщения. Об этом свидетельствует то, что власть, представитель власти, например, министр развития инфраструктуры, дает комментарии о том, что этого не случится, что с белорусской стороной ведется дискуссия, и этого не произойдет, отключение электроэнергии. Но в целом, я думаю, само население, как в глубине души, оно не верит в эту возможность, в принципе, что произойдет такое событие, как полностью блокировка энерготранзита. И власти, люди полагают, это не самая главная проблема, она вряд ли даже стоит там в топ-10 проблем для людей в области.
А ці не спорожает этот конфликт в области антибелорусских настроев?
Я могу вам на 100% сказать, что нету никакого роста антибелорусских настроений. Вообще нет, да, то есть у нас, в принципе, это, я вот не считаю, что это вообще возможно, да. То есть все прекрасно осознают разницу между политикой и простыми людьми. И в любом случае неприязнь к белорусскому народу быть не может. И я даже скажу так, что, скорее всего, даже население, оно не относится отрицательно и к Лукашенко. То есть у Лукашенко в целом очень положительный имидж в Калининградской области у людей. И я думаю, скорее люди склонны это объяснять тем, что правительство России, например, могло бы найти какой-то выход подходящий и для Белоруссии, и для Калининградской области, и для России. Но оно этого не делает. То есть это скорее бы вот это объяснение, оно скорее бы, как говорится, всех устроило бы здесь. Вот. В любом случае, я могу заверить определенно, не будет никаких антибелорусских настроений. Точно.
Юрий Дракохруст гутарив з редактором Калининградской газеты «Дворник» Алексеем Шабуниным.
Новини свободы.
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Сёння ў Менск з афіцыйным візытам прыляцеў прэзідэнт Туркменістану. Ён наведвае Беларусь у адказ на асабістае запрашэнне Александра Лукашэнкі. Беларускі лідар запрасіў свайго туркменскага калегу летась у чэрвені падчас візыту ў Туркменістан. Дэталі візыту высвятляў Уладзімір Глот.
Сустрэўшыся сёння, прэзідэнты Беларусі і Туркменістану пазітыўна ацанілі павелічэнне таваразвароту паміж краінамі ў няпростым 2009 годзе аж на 50%. Але агульная лічба таваразвароту, як адзначаюць аналітыкі, не ўражвае. Яна складае 68 мільёнаў даляраў. Афіцыйных дадзеных за 2009 год пакуль няма, а па выніках 2008 году Туркменістан быў сёмым гандлёвым партнёрам Беларусі сярод краінаў СНД. Таму сёння ў размове з Гурбангулы Берды Мухамедовым Александр Лукашенко казаў пра зацікаўленасць у новых праектах.
Вы только што предложили нам ряд проектов, и я пообещал вам, что мы это сделаем так, что вы никогда не будете на нас в обиде.
Белорусские официальные особы подкресливают, головная мета визиту – поширение гандлево-экономичных стосунков. Деля этого высокий гость Туркменистану наведает шерех менских предприемств. Для белорусского боку компенсация за тракторы, автомобили, да иншую технику найперв стал бы газ, означая у размове со свободой политичный аналитик с Беларуси Павел Вусов. Але на ягоную думку, домагчыся это будет непросто.
Режим шукает альтернативную границу энергии, и на постсоветской просторе, как мы проведаем, были такие намеры подписать певную домовленность навод с Украиной, как обеспечить энергетическую безпеку от России. Ну и так само у Азии, предусим такими партнерами для Беларуси могли бы быть Китай и Туркменистан, але Туркменистан вельми закрытая краина, не глядяши навод на змены президента, и домовиться с Туркменистаном и с новым президентом Берды Мухамедовым не так легко, бо все ж таки все транзитные нити по постсоветской просторе находятся под контролем Газпрому.
Менский политолог Андрей Федоров так само осторожный у оценках транзиту туркменского газа у Беларусь.
Я пока что не бачу махчимость, так и техничное пытание, как вырашить, как эту энергию оттуль доставить сюды. Все равно это пока что про Россию, это проекты, которые существуют про Кавказ, Украину, они еще и в принципе не вырашены, и в реализации еще далее. Мне тяжко уявить, как туркменский газ может трапить в Беларусь, кроме как про Россию. Ну а с Россией тут питание совсем будет недолго не вырашено, мне кажется.
Цікавлюся у эксперта, ці можа Москва закрыць шлях для туркменскага газа ў Беларусь?
На мой погляд, з Расіі ўсё магчыма. Усё будзе залежаць ад двухбаковых адносінаў паміж Менскам і Москвой. Калі Расія нешта вырашыць, вырашить, так она тут, здається, не особливо звертає уваги на логіку, коли там не налічить, що її ніяким чином кривдять.
Лідер Туркменістану буде знаходитися в Білорусі і в авторок 26 студеня.
А у столиці Туркменістану демонтують арку нейтралітету, головний елемент якої – позолочена статуя Сапармурата Ніязова. З подручників і університетських програмів так само виключена книга першого президента «Рухнама». У 2003-м «Рухнаму» переклали на білоруську мову. Про теперішні зміни у Туркменістані з білоруськими перекладчиками «Рухнами» гутарила Галина Бакунчик.
«Рухнама» у перекладі з туркменської «Книга душі». Гэта історія туркменського народу в укладанні Туркменбаши, а головним чином – ягоне особисте усхваління. Однак з того часу відбулася переоценка значності «Рухнами». Один з перекладчиків білоруського видання, поет Леонід Дранько-Майсюк, про гэта говорить адмовився.
На эту тему я просто не хочу говорити, она не цікавая.
Під час президентства Сапармурата Ніязова книга виконувала ролю туркменської Біблії і лічилася амаль святой. Після смерті першого пожиттєвого президента Туркменістану «Рухнаму» почали здимати з книжних поліців, вітринів і червоних кутків. Вивели її із навчальних програм. Переоценка історичної ролі першого пожиттєвого президента Туркменістану Сапармурата Ніязова відбулася не тільки на прикладі ягоної «Рухнами». З центральних вулиць столиці зняли великі портрети Туркменбаши, прибрали бронзову статую Ніязова перед сядзібою Міністерства внутрішніх справ. Автор прадмови до білоруського видання «Рухнами», старшиня білоруського фонду культури Владимир Гілеб про апошні події у Туркменістані сказав наступне.
Мене не вельми цікавить далека країна і сказати тут нічого не можу. Контрухнами чому перекладали? Він многое відкрив. Ну, не він, безумовно, як ви розумієте, відкривали науковці. Але так викласти, як президент виклав, це хороший приклад, про що ми сказали у прадмові.
Під час президентства Сапармурата Ніязова у Туркменістані були жорстко покарані десятки чоловік. Шмат кого осудили до пожиттєвого зняволення, попередньо звинуватівши у замаху на Ніязова. У країні існував жорсткий диктаторський режим, опозицію забороняли, не було незалежних сродків масової інформації. Про відмову Туркменістану від спадщини Туркменбаши я ще один перекладчик «Рухнами» на білоруську мову, письменник Анатоль Кудровець, сказав наступне.
Там вельми хороший, симпатичний в оборону Туркменістана, істини сказані. Правда, те, що говорилося у книзі, воно часто йшло в суперечності з тим, що робив той же самий Ніязов. І всякое, а тим більш послідовне відмовлення від позолоченого Туркменістана, я лічу, що це добре, це правильно, і це на користь і туркменам, і їхнім сусідям.
А зараз на хвалях свободи напомінок про основні теми дня. Беларуская делегация протягивает в Москве перамовы по умовах транзиту нафты. 25 студеня почался первый официальный визит президента Туркменистану у Беларусь. У авторок завершается вылучение кандидатов в сябры территориальных выборчих комиссий. Наибольшую активность у вылучения выявляют представники Демсила у Гомельщины. Экологи стверджают, что на родиме Александра Лукашенко порушают природоохоўнае законодавство. Конфликт с кіраўніцтвам акционерного товариства Александрыйская ушаўся после того, как люди выявили живёльные могильники да стёки гною с фермаў. Незалежные экологи рыхтуют громадскую экспертизу проекту Островецкой АЭС. У дарадчую группу вошли представники громадской организации «Экодом», Белорусской партии «Зеленых» и российской экологичной группы «Экооборона». У Беларуси подвысились кошты на автомобильное палево. Таким чином, на выходных знову подвысились кошты на автомобильное палево. Цены на автозаправках повеличились у среднем на 2%. У концерне «Белнафтохим» дали зразуметь, что это не апошняя ценовая коррекция, рассказывая Игорь Корней.
У концерне «Белнафтохим» подвышение ценов на паливо тлумачаць стратностью реализации бензину и солярки на внутреннем рынку, а так само погаршением умовов экспорту нафтопродуктов с белорусских НПЗ. Раней продаж паліва за мяжу дазваляў участкова кампенсаваць страты ад унутранай рэалізацыі. Да таго ж, ад 1 студзеня на 9% падвышаныя стаўкі акцызаў на нафтапрадукты. Цяпер бензін гатунку «Нармаль 80» каштуе 1940 рублёў, а І-92 – 2520 рублёў, а І-95 – 2840, солярка – 2270 рублёў. Дзеля справядлівасці трэба сказаць, што цяперашняе падаражэнне адно з самых неістотных за апошнія гады, бо ў сярэднім склала 50 рублёў на літр. Але прадстаўнікі Белнафтахіму, якія на мінулым тыдні абвяргалі магчымасць хуткага падвышэння, урэшце прызналі, рост цэнаў будзе адбывацца паступова. Эксперт у аўтамабільнай галіне Анатоль Шаўчэнка лічыць, што цяперашнія кошты на паліва ніяк не адпавядаюць кашалькам беларусаў. Людзі ўсё часцей стаяць перад дылемай – ехаць аўтамабілем ці ўсё ж заашчадзіць, скарыстаўшыся грамадскім транспартам.
Беларуси, когда доллар бензин стоит, конечно, интересно, что тенденция, она наблюдалась в случае повышения цен на нефть, цена на бензин возрастала, а в случае понижения, как-то она не понижалась. Хотя, ну, должна быть зависимость прямая. Понизили везде, значит, и мы понизили. Повысили везде, и мы аналогично. Но когда нет жесткой привязки к цене, вот это и не нравится многим автомобилистам, которые сегодня как дойная корова для государства хорошая.
У параўнанні с краинами-суседями кошты на автомобильное паливо в Беларуси покуль трымаются у золотой середине. Калі самы хадавы 92-й бензін у Беларусі ў эквіваленце каштуе 88 цэнтаў, то ў Расіі гэты паказнік складае ў сярэднім 60-65 цэнтаў. А вось у Літве, Латвіі, Польшчы лічбы вагаюцца ў межах даляр 20 цэнтаў, 2 даляры за літр. Каб ацаніць даступнасць паліва, эксперты карыстаюцца так званым індэксам бензабаку, то бок колькі можа заліць паліва ў машыну чалавек у той ці іншай краіне са свайго заробку. Бяспрэчным лідарам тут Венесуэла. На сярэднямесячны заробак венесуэлец можа напоўніць блізу 400 бакаў. У Туркменіі заробкі выміраюцца дзясяткамі даляраў, што не дазваляе туркменам выйсці ў фаварыты ў такой гонцы. Горш стаяць справы ў бедных краінах. Прыкладам, на Філіпінах, у Кеніі ці Індыі звычайны працаўнік са сваімі прыбыткамі можа заліць поўны бак не болей, чым 5 разоў. Сярэдні заробак у Беларусі вагаецца ў межах 1 мільёна беларускіх рублёў, што крыху больш за 300 даляраў. Гіпатэтычна, гэтых грошай хопіць, каб заліць у машыну 350 літраў 95-га бензіну, які каштуе акурат 1 даляр за літр. Пры 50-літровай ёмістасці гэта 7 бакаў на месяц.
Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз некалькі словаў пра адно з нашых будучых перадачаў.
25 красавіка ў Беларусі пройдуць мясцовыя выбары. Колькі прадстаўнікоў апазіцыя можа прапанаваць выбарчыя камісіі? Ці будзе адзіны спіс апазіцыйных кандыдатаў на выбарах? З чым кандыдаты апазіцыі пойдуць да выбаршчыкаў? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. Палітычны аглядальнік кампаніі «Белапан» Аляксандр Класкоўскі, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін і старшыня Беларускага народнага фронту Аляксей Янукевіч.
Гэта перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. Нашы слухачы ў званках на свабоду выказваюцца і наконт будучых мясцовых выбараў у Беларусі, і наконт першага туру прэзідэнцкіх выбараў ва ўкраіне.
Я бы не хотела быть депутатом сельские или городские советы. И по той причине, что мне эти депутаты, я считаю, ничего не зависит от этой жизни. Вся наша жизнь зависит только от решений нашего президента. С уважением, Валентина Бобрысь.
Выборы были все демократичные. Ющенко сказал, что уважая выбор народа, и позвал так. Не забывайте, что вы украинцы и что вы свободные. Человек высокой национальной культуры... Просто Віктор Ющенко крыху апярэдзіў свой час.
Агляд званкоў на свабоду вы пачуеце прыкладна праз 5 хвілінаў. А палітычную сітуацыю ў Украіне в інтэрв'ю Радыё Свабода прааналізаваў Барыс Беразоўскі.
К сожалению, Украина сейчас стоит перед выбором между очень плохим и очень плохим. Это не значит, что это два одинаковых зла, но абсолютно очевидно, что ни Янукович, ни Тимошенко, став президентом Украины, не решат самой главной проблемы жесткого противостояния двух частей общества. Одна, та, которая устремлена в будущее, в цивилизацию, и другая, которая тянет назад. Ну, в общем, варварство. Очень важно вот понимать, это не проблема раздела по национальному признаку или на восток и запад, а это именно абсолютно различная система ценностей у этих двух огромных частей, почти равных, должен заметить, народа. Поэтому ни один из этих президентов главной задачи не решит. Задача консолидации общества. И поэтому я и говорю, это выбор между очень плохим и очень плохим.
Цалком интервью с Барысом Беразоўскім вы можете прочитать на нашем сайте.
Открой свободу в интернете.
Самое острое питание.
Самые недоступные особы.
самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Завтра о 13 године на сайте «Свободы» отбудется онлайн-конференция с Олесем Калитом. Былый политпризывник Олесь Каліта поведомил у «Свободе», что у войску он отпочивал от политики. 23 студеня былый старшиня молоди БНФ демобилизовался с войска. У одрозненья от солдат-оппозиционеру, яких гвалтовно схопили и привезли у войска у кайданках и без отповедного медичного огляду, Олесь не имел проблему подчас службы. За Олесем Калітою размовляла Любов Луньова.
Олесь Каліта, наведавши батьков у вёсцы Пашкова под Могилёвым, приехал сегодня в Менск. 23 студеня ён апошний раз прошел праз КПП войсковой частки под Лепелем и тягником поехал до дому. Олесь Каліта служил у одной частцы с Иваном Шилом. Той за короткий час своей службы поспел отрымать несколько позачерговых нарадов и навод отсидеть арышт на гауптвахте. Иван мел серьезные проблемы с закрыстанием мобильным телефоном. Олесь Каліта подлумачив, что брал для себе іншую модель поводзинов.
В отрозненні от Ивана Шилы, Франа Ковячовки, Дмитра Федорука, мне привезли пристойным чином у войска. В отрозненні от их я имел возможность пройти это медичной комиссии, спокойно разжитаться с собрами, гладить проводы. Это для меня не было сенсу вещать войну для командиров бригады.
На питание ці было уражение, что сучасное белорусское войско – это мощная сила, Олесь Каліта отказал наступным чином.
Время шмат сродков вылучается на разные контролюющие органы. Шмат комбатов, командиров батареи подразделений занимается пустой писаниной, правоздачностью для всяких чиновников, которые сидят сверху и досируются до пенсии. Хотя эти сродки треба вылучать, например, на ремонт казарму, на бочника социального обеспечения офицера, там, принудило к ОБСК подписка на эти газеты во славу Родины и там в разных районных газетах.
Олесь Каліта лічить, что боездольность войска невеликая. Он лічить, что пошанцевало тим солдатам, которые потрапили на вучение. Ты, которые придут служить после его, на думку Олеся, не тримают необходимых боевых навыков.
Копать, робить сугробы квадратными, чем мы занимались тиждень тому назад перед приездом министра обороны Жадо.
Что до користання белорусской мовой у войску, то Олесь Каліта так само має свою позицию.
Офицер не будет делить себе одного, подавать команду там мирно, там ці кроком руш, там ці шерстости такое. Там. Тут треба так само заходить из того, чи ожидають солдати там виконують команди там по-білоруську, тому що многі не розуміють. Некоторим це і не подобається. Вони хотіли б чути ті команди, які записані в статуті там по-російську. Там. Не відчував ніякої дискримінації мовної в війську.
Я ще раз нагадаю, завтра на нашому сайті онлайн-конференція з Олесем Калітою. Ну а зараз огляд дзвінку на свободу. Його підрихтувала Інна Студінська.
Слухачов «Свободи» непокоїть льос Тетяни Шапуцькі, студентки юридичного факультету БДУ, якої за удел у саміті Усходнього партнерства відлічили з університету.
У мене вопрос к оппозиции. Что делается для восстановления конституционного права на учебу для Татьяны Шапуцько, которую лишили такого права?
На питання Віктора Буто відповідає намісниця старшині «Молодого фронту» Наста Палажанка.
Ми прикладали всі намагання для того, щоб Тетяна Шапуцька була встановлена в Білоруському державному університеті. Був створений Аргкомітет оборони Тетяни, де присутнішили її колеги по Усходньому партнерству, наприклад, господар Мацкевич, який виступив її оборону і сказав, що він буде імкнутися підіймати це питання на всіх міжнародних зустрічах будь-якого узровню. Проводився збір підписів самих студентів, юрфаковців. У кончатковому листі Бламейки. И он отказал, что Татьяна выключена без права на обновление. Татьяна в ближайшем часом планирует подавать у суд. При этом самым девчина не хочет заезжать за межу на дённое научание. После этого хочет, что она будет уладковываться на некий дистанционный или заочную программу Европейского университета.
Днями даденный старт перед выборной кампанией у мясовые советы. Вось несколько меркований у слухачёв Радио Свобода.
Хутка будем голосовать у местные советы. Коли робят опрос у людей, как высветлить, чем они занимаются, отказ один. Никто не ведает их особисто и чем занимаются. Пожадано новому составу выказать свою программу спочатку, а потом дать отчет об той праце, какую ожидали. Лариса, Минск.
Я бы не хотела быть депутатом сельские или городские советы. И по той причине, что мне эти депутаты, я считаю, ничего не зависит от этой жизни. Вся наша жизнь зависит только от решений нашего президента. С уважением, Валентина Бобрысь.
Оценивают наши слухачи и выборы президента Украины.
Если бы Сергей Тегибко и Арсений Яценюк перед первым туром пошли на союз с Виктором Ющенко, Тимошенко не прошла бы на второй тур. Но, увы, эти два кандидата практически усугубили политическую ситуацию. Поддержав Ющенко, возможно, через 5 лет кто-то из них и стал бы президентом в Украине. Но теперь им не видать президентства, как своих ушей.
Самые нечаканные пропановы выказывают слухачи свободы, отказываючи на пытание, кто заслуговывая быть увековеченным у бронзе.
На политическом небосводе Беларуси в постсоветское время возникли только 2 звезды. Одна из них называется Зиман Станиславович Поздняк, а вторая Александр Григорьевич Лукашенко. Первый научил нас, что называется, людьми зваться, а второй построил белорусское государство на ровном месте, с нуля практически.
Адгукнуліся слухачы свабоды і на нядаўнія падзеі вакол польскага дому ў Івянцы і на агул сітуацыі, што склалася з саюзам палякаў.
Пасля з'езду палякаў у Івянцы зноў утварыліся 2 розныя варагуючыя суполкі. Гэтак сама, як ёсць у Беларусі 2 саюзы пісьменнікаў, 2 сцягі, 2 гербы, 2 гімны. 2 мовы, 2 Беларусі, старая і новая.
І на завершэнне яшчэ адно тэлефанаванне.
Выпадкова пачуў хвалю свабоды ў снежні. І цяпер слухаю амаль кожны вечар. Вялікі дзяку, як добра чуць розныя думкі, погляды, меркаванні. Уже ветрык свабоды і разгоняць туман страху над нашай краінай. Юрас, Менск.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Інна Студзінская.